Дима Бутов здесь. Forbes.
Ну что ж, доброго утра и доброго дня некоторым регионам, где мы вещаем, а некоторым даже доброго вечера и доброй ночи, потому что нас слушают по всему миру. Это «Серебряный дождь», это четверг, это 10.10 в Москве, и это Набутов здесь, Forbes, наш традиционный четверговый коллаб с ведущим деловым изданием страны, соответственно, Forbes Россия, и мы берем какой-то интересный материал Forbes на любые совершенно разные темы. Иногда это бизнес, иногда это финансы, как сегодня. Кстати говоря, иногда лайфстайл, дети, все что угодно. Forbes пишет обо всем. И с профильным экспертом расшиваем его. Сегодня, как мы уже анонсировали буквально полчаса назад, у нас спецэфир, посвященный тому, что происходит на крипторынке. А здесь много всяких новаций. У нас в гостях чудесная девушка. В канун 8 марта у нас сегодня много прекрасных дам. В студии Алена Нариньяни, CEO CryptoA, журналист, один из самых известных обозревателей и таких как бы жестких, откровенных спецов в части крипты в нашем информационном пространстве. Алена, привет.
Привет.
Ну что, давайте коротко я затравлюсь, сразу с твоего позволения. Да, о чем пишет Forbes. Мосбиржа рассматривает возможность начать торги криптовалютой, рассказали Forbes'у несколько источников в правительстве. По их словам, площадка уже тестирует процессы торговли совместно с брокерами и готовится к старту криптоторгов, когда будет готово профильное законодательство. Значит, источник в крупном брокере рассказал Forbes, что после того, как власти в 2025 году разрешили запускать производные инструменты на криптоактивы, а затем активно работали над криптовалютным законодательством, Мосбиржа решил воспользоваться моментом и начала разрабатывать концепцию торгов криптоактивами на своей площадке. Вот. Без участия брокеров такой крупный проект просто не был бы реализован, добавляют источники издания. Сейчас московская биржа сосредоточена на том, чтобы проработать техническую часть торгов. Площадка ждет, когда будет готова нормативная база, чтобы приступить к организации торгов криптоинструментами. По предварительным данным, торги будут запущены летом, сразу после того, как будет готова нормативная база. А сейчас создается песочница для брокеров, то есть изолированный режим тестирования таких операций. Объясни мне, как о чем это говорит вообще, как это все будет работать? Ну, мы знаем всякие там Coinbase и прочие иностранные биржи. Они иногда появляются, иногда куда-то исчезают вместе с владельцами и миллиардами долларов инвесторам. Здесь все-таки все это под зонтиком государства, то есть, ну, более-менее безопасно, как я понимаю.
Ну, на самом деле, как технически все это будет реализовано, тебе сейчас не расскажут даже чуваки, которые в песочнице вот там так вот работают, ага, и пытаются освоить вот эту историю. Потому что технического алгоритма пока нет. Даже пока не ясно, будет ли Мосбиржа работать как централизованная биржа или как децентрализованная. Ну, скорее всего, конечно, как централизованная, потому что все-таки это должно быть, как ты правильно сказал, под зонтиком государства. Государство должно за этим следить. Иначе в этом теряется всякий смысл.
Так. А в чем разница, извини меня, ты говоришь... Но для меня биржа — это априори централизованная история некая.
Нет, есть, например, Uniswap и другие биржи, которые децентрализованные. То есть там нету вот этого единого рубильника, который можно вот так вот выключить, и все, биржа перестала работать. Там нет системы, которая хранит деньги на кошельках внутри биржи. То есть, грубо говоря, если ты заходишь на Binance, на Coinbase, ты там регистрируешься, проходишь KYC, у тебя создается личный кабинет, и есть кошелек внутри биржи, биржевой кошелек. Ты переводишь на этот кошелек крипту, и, соответственно, с него совершаешь различные операции. Если ты будешь торговать на Uniswap, тебя не будет личного кошелька внутри биржи. Ты подключишь свой кошелек, скорее всего, это будет MetaMask или там Trust, ну, какой-то другой, okay, без разницы. И ты будешь совершать сделки непосредственно со своего кошелька. То есть на биржу ты ничего переводить не будешь.
Ален, ты помнишь, что нас слушает аудитория, в том числе и женская, и далеко, ну, все, что такое там биткоин, знают все, наверное, или эфир. Вот. Но некоторых нюансов люди не понимают, поэтому должна разъяснить. Потому что мы смотрим на криптовалюту еще все-таки, если честно, с точки зрения массового пользования, и как, в том числе как возможность там, для инвестиций, для сохранения сбережений в нынешние непростые времена, когда непонятно, что будет там с рублем, да и с долларом, если в целом с валютами, золото то вверх, то потом, наверное, пойдет вниз. Крипта, вот одна... Что происходит на рынке, кстати, с ведущими монетами, мы сейчас отдельно поговорим. Тем не менее, значит, возвращаемся. Речь идет о брокерах, что очень важно. Сейчас как? Я купил биткоин, у меня есть там холодный кошелек, флеш-карты, условно, я не хранятся. Я могу держать на горячем кошельке, есть некая биржа, то есть некий сайт, к которому я подключаю, и я могу там продавать свои монеты. получать деньги, переводить в фиатные валюты, ну, то есть это обычные, да, валюты? Доллар, ну, там, рубль.
На карточку можно
условно вывести. Могу вывести на карточку и так далее. Здесь идет речь вот о брокерских лицензиях. Значит ли это, что если у меня, я хочу покупать или какие-то проводить операции с биткоином, я должен получить лицензию брокера и иметь определенный, как бы, порог входа для того, чтобы в этой деятельности участвовать?
Наше государство говорит о том, что ты не должен будешь получать лицензию брокера, но ты должен будешь получить статус инвестора, либо квалифицированного, либо неквалифицированного. А уже как от того, квалифицированный ты или неквалифицированный, зависит, сколько денег в год ты сможешь потратить на операции с криптовалютой. Как это будет происходить, одному богу известно, пока никто об этом не говорит. И уже как инвестор ты будешь взаимодействовать с брокерами. То есть совершать операции на бирже, как я понимаю, ты будешь не сам своими ручками, вот как на Coinbase или на Binance, а с использованием брокера. То есть ты будешь обращаться к лицензированному
посреднику,
который будет для тебя покупать, либо продавать крипту, либо осуществлять какие-то там переводы, свапы, там что-то подобное.
Насколько это правильный подход, как ты считаешь? Как ты считаешь? И второй момент, насколько сохранится возможность пользоваться международными биржами, скажем так.
А вот это очень интересный момент. Насколько это правильный подход? Мне кажется, что он неправильный. Мне кажется, что человек должен сам совершать свои действия на бирже. То есть, если я подтверждаю свой статус как инвестора даже, окей, я прошла какой-то тест, я подтвердила, что я понимаю риски. Дайте мне самой совершить этот риск, дайте мне самой купить биткоин или эфир. Почему я должна обращаться к какому-то брокеру, скорее всего, платить ему какую-то комиссию, но он же не просто так будет там сидеть, правильно? Он будет получать с этого какой-то доход.
Будет участвовать в разделе рисков, если монета упадет?
Тоже интересный вопрос. А он будет участвовать в разделе рисков, если монета упадет? А если биржу вскроют, на CEX-е все-таки, на централизованном биржах, как я уже сказала, кошельки находятся внутри биржи, то есть ты хранишь деньги на площадке. Получается, что ты своему кошельку на бирже, скорее всего, будешь давать доступ вот этому парню, вот этому брокеру, и если твой кошелек на бирже вскроют, кто будет возмещать? Вообще кто-то будет возмещать? Государство, биржа, брокер? Что будет происходить? Вот пока этой информации нет. То есть пока звучат более общие фразы о том, что вот у нас будут торги на российской бирже, у нас будут торги через брокеров, у нас будут статусы инвесторов, квалифицированных и неквалифицированного. А подробности позже.
Я прошу прощения, в чем разница в данном случае между квалифицированным и неквалифицированным инвестором? Наверное, в объемах сделок, которые ты можешь... я пользуюсь аналогиями с обычными биржами, да?
Да, все правильно.
Это же оттуда перекочевало все. Да, есть объем сделок, там, неквалифицированный на 10 тысяч рублей, а квалифицированный на 10 миллионов, условно.
Обещают, что неквалифицированный сможет совершать сделки на объем до 300 тысяч в год рублей, соответственно.
Но это же ничто.
А квалифицированный, видимо, больше. Как мы будем понимать, кто квалифицирован, кто не квалифицирован? Вообще пока непонятно ничего. У меня, например, сестра сейчас хочет получить лицензию на ружье и сдает охот минимум. Там 256 вопросов из серии того, что когда можно охотиться на суслика? Она, может, никогда в жизни не пойдет на суслика охотиться. В криптовалюте будет примерно так же, скорее всего. Когда была совершена первая сделка про биткоин? Там, какая криптовалюта считается альткоином, какая стейблкоином? То есть какие будут вопросы? Как будет осуществляться этот тест, в рамках которого тебе будет присваиваться статус инвестора, либо квалифицированного, либо неквалифицированного? Пока никаких данных нет вообще. Будет ли это при входе на биржу? То есть, грубо говоря, ты регистрируешься, и у тебя есть вот этот лист, который ты пока не прошел, биржа не определяет, что ты можешь на ней делать. Либо это вообще будет какое-то отдельное ведомство, в котором ты должен будешь что-то пройти, какой-то экзамен, получить какой-то там вот этот сертификат, и с ним уже приходить на биржу. Пока нет таких данных.
Что касается доступа к зарубежным биржам, что в этом плане? Или все будет... задача всех, кто интересуется криптой, сосредоточить на одной площадке, пускай с большим инструментарием, неважно, зато все остальные каналы отрубите. Таким образом, криптовалютные дела будут полностью подконтрольны или, как минимум, видны, правильно, да, регулирующим органам, скажем так. И это подрывает в значительной степени очень важную часть смысла криптовалют.
Справедливости ради стоит заметить, что сейчас все страны деанонимизируют криптовалюту, мы от этого никуда не уйдем. Мы действительно будем стараться как-то все это загнать в одни рамки. Вот то, что сейчас и делает государство, оно пытается загнать это на биржу. И, соответственно, как будет осуществляться взаимодействие с твоим кошельком, либо там с другой биржей в рамках вот этого законодательства, тоже пока конкретики нет. Я могу предположить, что, наверное, ты все-таки сможешь выводить деньги с Мосбиржи, либо с другой какой-то отечественной биржи, на которой будет осуществляться торги криптовалютами на свой личный кошелек. То есть с кошелька биржи на свой кошелек, холодный, горячий, какой бы там он у тебя ни был. Но как только ты это сделаешь, кошелек будет ассоциироваться с тобой. Ты вот, как ты правильно заметил, деанонимизируешься. То есть система внутри биржи, либо внутри каких-то надзорных органов отследит. Со своего личного кошелька ты можешь куда угодно эту криптовалюту слать. Там тебя никто не ограничивает. Можешь на иностранную биржу, если у тебя там есть аккаунт, можешь на обменники, но государство уже будет это видеть. Оно будет знать, что ты с Мосбиржи вывел столько-то вот сюда, так. Вот это кошелек Вани Иванова, и Ваня Иванов потом зачем-то пошел на Binance и туда что-то отправил.
А если я, например, просто перевел с моего кошелька, без всяких бирж, с моего кошелька там товарищу, который живет, не знаю, в Чили, на его кошелек, прям с кошелек, без всяких бирж, просто перевел там, не знаю, 2 биткоина.
Нифига себе.
Ну, хорошо, не 2 биткоина, там 2 сатоши. Это как копейки, да, в биткоине. На всякий случай, я напоминаю, что у нас не все там сильно в теме, да и я тоже, честно говоря. Это, соответственно, потом будет на меня... Куда вы дели деньги с вашего кошелька?
Я полагаю, если ты переведешь 2 сатоши, то всем будет абсолютно пофигу, куда ты перевел деньги с своего кошелька.
А если 200 биткоинов?
А если ты перевел 2 биткоина, скорее всего, к тебе придут налоговики, надзорные органы и скажут, а куда вы перевели? А кому вы перевели? А докажите, что это вот ваш друг, что вы... Потому что у нас же государство...
А как они будут... Как, возможно, видеть то, что я делаю с кошелька на кошелек вне биржи?
Через блокчейн-обозреватель. В этом суть блокчейна. Блокчейн прозрачен. То есть в открытом доступе в интернете есть блокчейн-обозреватели, которые по разным сетям, по разному блокчейну для эфира свой, там, для Solana свой, для биткоина свой. Они позволяют отслеживать транзакции. В этом как бы суть всей этой истории. То есть ты всегда можешь проследить, действительно ли твои деньги ушли туда, действительно ли там вот этот кошелек вот этому кошельку оплачивал и сколько. И если ты хотя бы один раз засветил свой кошелек, все, дальше можно отследить всю историю. Можно забить его вот это обозреватель, и увидеть, кому, что, когда и сколько ты переводил. За что не будет там видно, потому что там нету пометки, понятно, как бы сообщения для получателя, как в Сбербанк онлайн, да, но как бы что и кому ты отправил, будет видно. И видно это всем. Закрыть это от людей нельзя, но если это видно обычным людям, это видно и надзорникам. А у них будут еще какие-то дополнительные инструменты для отслеживания, я полагаю. И, скорее всего, если они ассоциируют, что вот этот кошелек привязан к российскому гражданину, у него откуда-то здесь есть 4 биткоина, он их куда-то перевел, мы хотим знать, почему, откуда и зачем.
Но в этом есть, с другой стороны, резон. Это всякая противоправная деятельность, борьба с терроризмом, борьба с коррупцией, потому что мы знаем, что криптовалюты стали очень популярным инструментом дачи взяток, которые сложно потом, и которые, во-первых, легко передвигаются по миру и выводятся, и вводятся, если надо, обратно. И, соответственно, почему бы и нет?
Как у любой медали, здесь две стороны, да, безусловно. С одной стороны, это действительно позволяет бороться с какими-то противоправными действиями. Но справедливости ради стоит заметить, что вся вот эта история о том, что биткоин и криптовалюты используются исключительно для того, чтобы покупать какие-то гадости там, да, в даркнете, там, оружие, наркотики, еще какие-нибудь запрещенные материалы, назовем это так, она не так близка к реальности. Это было давно, когда был Silk Road, когда было вот это все только появилось. Сейчас криптовалютой в России пользуются, по-моему, каждый 7-й человек, если я не ошибаюсь.
Серьезно?
По статистике, да. Это около 20 миллионов. Вы серьезно полагаете, что 20 миллионов россиян вот что-то там нехорошее с ней делают? Ну, очень сильно сомневаюсь.
Ну, вообще, там есть общие цифры, что порядка 1-2% от населения. Граждане в целом в любой стране достаточно законопослушны в основной своей массе. И не больше 1-2% могут быть заняты в тех или иных по-серьезному теневых преступлениях. Вопрос коррупции — это другая история уже.
К тому же люди, которые работают с биткоином в теневых каких-то схемах, они гораздо более прошарены, чем я, чем ты и чем как бы большинство пользователей. И если они захотят что-то скрыть, они, я думаю, будут искать для этого какие-то механизмы. Здесь, я думаю, что стоит сосредотачиваться не на том, чтобы отслеживать законопослушных граждан, кто кому 2 сатоши отправил, а на том, чтобы вот как раз следить за теми, кто уже задействован в каких-то неблагонадежных схемах.
Плюс 7-903-797-6333 наш контактный телефон в студии для WhatsApp и телеги. Пишите, задавайте свои вопросы. Алена Нариньяни, напоминаю, CEO CryptoA, журналист, один из самых таких известных медийных спикеров по крипте на пространствах Рунета. У нас сегодня в гостях очень интересный разговор. Я знаю, что хотел спросить. Я вижу, что по всему миру потихонечку в тех странах, где биткоин полностью, криптовалюта полностью легально, появляются даже банкоматы наравне с криптоматы, так называемые, где ты можешь приобретать товары, расплачиваться криптокарточкой. Она выглядит точно так же, как обычная кредитная карточка, да, насколько я помню? Да. Я ее ни разу не видел, но она, по-моему, такая же.
Ну, она выглядит точно держал, так то же, да, просто на ней вот у тебя на банке написано там Сбербанк, она такая черненькая, на ней написано Binance или там Coinbase.
То есть она привязана к той или иной бирже?
Она привязана, как правило, такие карточки выпускают именно биржи. Они привязаны к твоему счету, конкретно вот кошельку, okay. который у тебя на бирже. У тебя там лежат какие-то деньги, какая-то крипта. Когда ты ей расплачиваешься в режиме реального времени, происходит конвертация, и ты можешь...
По курсу биржи?
По курсу биржи, конечно. Биржа, и еще комиссию биржа берет за это.
Ну, окей, нет вопросов. То есть, в общем, можно сказать, что подобные аппараты и подобную практику мы сможем скоро увидеть и в, тогда в России, в российских магазинах, нет?
Ну, у нас, видимо, будет только мужбиржевские криптоматы, да, как бы. Ну,
ради бога, пускай от одного эмитента дело не в этом.
Тогда, наверное, да.
Терминалы в магазинах пришел, например, ну, я не знаю, не в продуктовый, наверное, без, хотя почему бы и нет, но можно и там в автосалон. Пришел, купил там за, не знаю, за пол биткоина
но
себе
у нас
новый...
нельзя оплачивать товары криптовалюты.
Но вот говоря о том, что как бы создается вся инфраструктура и рынок легализуется, стоит ли этого ожидать? Все-таки опыт других стран.
Ну, теоретически, да. И я думаю, что это будет удобно. На самом деле, механизмы, которые позволяют совершить такие транзакции, есть и сейчас, и в России ты их можешь совершить. Ага. Они не разрешены, но и не запрещены. Но если у нас появится официальный эмитент, то мы сможем использовать все вот эти технологии, которые...
Эмитент карт.
Да, эмитент карт и, соответственно, официальная криптобиржа, которая будет легальна, да. с которой можно пользоваться, на которой можно хранить крипту и с которой можно совершать какие-то сделки, то мы сможем использовать целую кучу разных прикольных инструментов, которые в мире сейчас активно используются в нашей стране.
Если можно, расскажи.
Например, в Армении стоят криптоматы, как ты сказал. Да. То есть там стоит такой банкомат. Ты подходишь, и даже если у тебя нету карточки какой-то, ты можешь прямо через QR-код, вот прямо телефоном отсканировав, совершить любую сделку. Ты можешь купить крипту, ты можешь продать крипту. То есть если у тебя нету наличных, нету карты, допустим. Ну вот я с русской карты туда приехала, в Армению, и ей абсолютно по барабану, да, на мою русскую... Ну, русская карта работает в Армении, ладно, как бы. Но допустим, что...
Ну, допустим, не работает.
Да, допустим, не работает. Но у меня есть криптокошелек. Я могу отсканировать QR-код, мне этот криптомат по курсу обменяет и выдаст наличные на руки прямо там или зачислит на карточку.
А в Армении по курсу какому он тебе выдает? Там стоят... тоже они привязаны к бирже какой-то?
Да, там стоит либо биржевой криптомат, либо есть, прям, по-моему, прям банки, если я не ошибаюсь, ага. банковские. Я, честно говоря, не могу ответить, к какой конкретно компании они там привязаны, но я видела такой криптомат, я в него сама тыкала, вот когда там была, потому что мне было безумно интересно сканировать вот этот QR-код, смотреть вообще, как он там подключается, чего и так далее.
То есть ты можешь что-то заплатить, можешь снять фиатную валюту, да. условно. Я забыл, какие в Армении...
Драмы. Я могу снять, могу перевести себе на карту, могу купить, наоборот, то есть со своей карты за фиаты, либо за наличные купить крипту какую-то, которая она там позволяет. Там не весь вот этот вот длинный лист альткоинов, который мы на CoinMarketCap видим, там, да, основная криптовалюта. Оплатить что-то через банкомат я не могу. Но если у меня есть возможность снять скрипты кэш, я могу пойти в соседний магазин и купить там что-нибудь.
Скажи, пожалуйста, речь идет, вот когда мы говорим о вот этой вот московской криптобирже, которая... Ну, в рамках Мосбиржи она реализуется, ну, вот, которая создается сейчас, и к лету должна начать торги, заработать, в общем, это, ну, серьезные изменения в области регулирования крипторынка в стране. Правильно ли я понимаю, что... что речь идет только о, как ты их называешь, альткоины называются, да, то есть основные вот эти вот валюты, самые популярные, голубые фишки, скажем так, биткоин, эфир, сколько их вообще?
Ну, есть топ-10 криптовалют, которые считаются такими надежными и давно на рынке, они вот безопасные, они там хорошие, и есть огромное количество альткоинов.
Миллионы. Которые, да. Там любой проект, любая компания может выпустить свою криптовалюту, по большому
да
счету.
Да ладно, любой проект, любой Вася может выпустить.
Так. И они тоже будут попадать на рынок, и будет, я смогу их хранить у себя на кошельке и пользоваться с помощью криптомата этого или нет?
Скорее всего, ты не сможешь пользоваться ими с помощью Мосбиржи. Хранить на кошельке ты их можешь, если они выпущены в сети на своем личном кошельке, да. Это как бы тебе никто не запрещает. Но Мосбиржа ограничивает список вот этих голубых фишек только для неквалифицированных инвесторов. То есть об этом была информация. Если ты неквалифицированный инвестор, окей, торгуй, но вот этими пятью, там условно биткоин, эфир, солана, ну они вот три называют. Я думаю, что еще будут стейблкоины типа USDT, там возможно какой-то доги, там что-нибудь.
И это
еще.
Вот ты подожди секундочку, пап, ты сейчас с кем разговариваешь? Про USDT тоже недалеко, хоть у нас у каждого седьмого криптокошелек есть, оказывается.
Сейчас объясню.
Что для меня у нас загранпаспорт 10% населения, а криптокошельки, понимаешь, уже у большего количества. Это для меня удивительные новости. Тем не менее, что такое USDT? То есть цифровой аналог доллара, но не доллар, который лежит у вас на счете, если у вас есть карточка с валютным счетом. Это разные вещи совершенно. мы обязательно обсудим буквально через несколько минут, в том числе и в контексте того, что буквально два дня назад была осуществлена первая операция с цифровым рублем. Я попрошу Алену все-таки еще раз простыми словами для учеников младших классов объяснить, чем этот цифровой рубль отличается от моих обычных рублей, которые лежат у меня в банке, на карточке, на электронном счете.
Набутов здесь. Forbes.
Ну что ж, сегодня Набутов здесь, Forbes, посвящен интереснейшему разговору о новациях в части регулирования рынка криптовалют в нашей стране. В гостях Алена Нариньяни, CEO CryptoA, журналист и один из самых таких известных криптооптимистов в нашем медийном рынке. Я могу тебя так называть?
Конечно.
Или всегда... вы стали все криптопессимистами?
Нет, я всегда за то, что все будет хорошо. Так что я действительно криптооптимист. Даже когда вот какие-то там падения, коррекции, тогда я всегда говорю, мы выплывем, все, биткоин не пузырь, все хорошо.
Но это вообще тут два мира, два шапира, два разных взгляда. Что с курсом криптовалюты? Извините, отвлечемся, все-таки мы видели, что со 120 там, по-моему, 3 или 5 тысяч, 6 даже тысяч, да, на хаях, как бы на верхах за один биткоин падал биток в два раза до 6, даже больше, чем в два раза, да?
До
60 тысяч, тестировал это дно и говорили, что он вообще до нуля может рухнуть. Сколько на сегодняшний день?
72, вчера до 74 поднимался.
Так.
И на самом деле это очень интересная тенденция. Если мы посмотрим на вот падение крипторынка в долгосрочной перспективе, да, с момента его начала, то даже предыдущая коррекция, она была, по-моему, почти на 90%. Он с 30 с апа падал до 3.
Да, то это есть... я помню. Да. Я тогда не вошел, хотя меня уговаривали, жаль, друзья. Жаль, очень.
Но на самом деле каждый раз вот эта коррекция становится все меньше и меньше. Сначала было 90, потом 70, вот сейчас мы на этом уровне. Да. То есть дальше, соответственно, будет меньше вот эта коррекция. Глубина коррекции уходить предполагается, что будет меньше.
Я читал мнение, что если пробьет дно в 60, может и сильно еще. Следующее будет на уровне как раз 20.
Но он не пробьет.
То есть это очень сверхволатильная история, спекулятивная. Вот о чем я хочу сказать.
А биткоин действительно сверхволатильная история. И вот сейчас то, что мы видим, вот этот откат, который произошел с 67, примерно до 74-х, он во многом определяется событиями в Иране, которые сейчас происходят. Потому что Иран тоже страна, которая знает криптовалюту, которую ее использует, и ее жители используют криптовалюту. И, соответственно, когда нестабильная обстановка, они что делают? Они крипту, которая у них хранилась где-то на биржах, выводят оттуда, то есть на свои холодные кошельки. Угу. Когда торги включились после вот событий в Иране, которые произошли, у них объем вывода биткоинов с бирж на кошельки, по-моему, 700% превысил. То есть люди, которые держали там деньги, которые там торговали, совершали какие-то транзакции, они все оттуда забрали и... Ну, дальше уже как-то они будут распоряжаться этим по своему усмотрению. Кто-то, возможно, уедет, кто-то, возможно, будет хранить там что-то еще. Но когда с бирж выводится криптовалюта, объем биткоина в свободной продаже, соответственно, становится меньше.
Да.
Образуется дефицит. Если у нас предложение превышает спрос, цена растет. Что мы сейчас и видим? Цена растет, соответственно.
Но в том случае, если... Понятно, что тут политический фактор... Куда повернет, неизвестно, как долго будет, неизвестно. То есть обратная коррекция вниз, она еще возможна.
Ну, она, скорее всего, и произойдет, потому что сейчас у Трампа закончатся деньги, он пойдет менять биткоины для того, чтобы дальше финансировать свою историю, и, наоборот, вбросит криптовалюту на рынок.
Так.
И тогда цена пойдет вниз.
В части, если мы уж говорим о биткоине, который, в отличие от эфира, от второй, как бы, самой известной, наверное, криптовалюты, конечен. Да, если мы именно сам биткоин.
21 миллион, да.
21 миллион. Сейчас сколько уже добыто?
В районе 19, если я не ошибаюсь.
Осталось 2 миллиона монет. Просто каждая следующая, по-моему, требует чудовищного затрата вычислительных мощностей и так далее, да? Вот сколько сейчас, можешь как-то обычным людям... объяснить.
У биткоина, на самом деле, очень интересная система вот с добычей криптовалют. Да. Если когда он только появился, можно было вот на компьютере, вот как твой стоит, да, можно было запустить и намайнить себе биткоины, то сейчас для этого нужны действительно огромные мощности, нужны ASIC, это специальное устройство, которое производит вот эти вот вычислительные мощности, потому что даже видеокарты уже с этим не справляются, для того, чтобы добывать биткоин. Кроме того, каждые 4 года происходит халвинг. Это сделано для того, чтобы курс биткоина поддерживать. То есть 4 года прошло, на определенном блоке количество монет, который майнер получает за закрытый блок, уменьшается. Сейчас это 3,25 биткоина. В, по-моему, 27-м году, не в этом году, а в следующем.
А там же как-то это случайно? Я должен именно быть, да? Вот, чтобы мне да. должно повести, чтобы в этот момент...
А, это очень это, интересная
это как?
Штука.
Вот, бывает, говорит, что человек, вот я только включил компьютер, раз, и мне сразу биткоин упал.
А это очень интересная штуковина. На самом деле, недавно был случай, когда один парень, он даже не покупал оборудование, он арендовал в облачном майнинге мощности на $75.
Так.
И за две недели закрыл блок сам. То есть заработал 3,125 биткоина, примерно.
Но это же как в игровом автомате, знаешь, вот не давал автомат, кто-то подошел, монетку кинул, и ему суперприз там выпал, условно
это
говоря.
Это оно и есть, соло-майнинг — это всегда лотерея, поэтому майнеры определяются в пулы. Объединяются в пулы. То есть они все собираются вместе для того, чтобы, во-первых, повысить шанс на чем больше мощности, тем выше твой шанс. А во-вторых, чтобы получать деньги еще и за обработку транзакций. Когда мы с тобой, вот, допустим, я тебе перевожу биткоин там, или Сатоши, да, ты мне переводишь, там есть всегда комиссия сети. Вот эта комиссия — это плата майнеров за то, что они проводят эту транзакцию. И когда Сатоши Накамото разрабатывал биткоин, он планировал так, что когда биткоин станет популярным, а сейчас он становится популярным. Вот майнерам будет интересно продолжать проводить транзакции, потому что за комиссии, за вот эти транзакции, за каждую там по копеечке, они будут получать даже больше, чем за закрытие блока. Поэтому сейчас доход майнеров состоит из двух частей. Они, во-первых, получают деньги за то, что они работают, просто проводят транзакции, а во-вторых, кому-то из них периодически ведет, и они закрывают блок, и на них сваливается сверху вот этот джекпот такой. Бум!
Да. Да, потрясающе совершенно. Фу, как интересно. Удивительно просто. План про комиссии не буду спрашивать.
А сейчас есть такая интересная штука, называется соло-майнер. Такая маленькая флешечка, ты ее засовываешь в компьютер. Я вот уже прошу подарить мне его очень долго одного человека. Ты его засовываешь в компьютер, он там жрет какую-то маленькую, совсем маленькую энергию, и вот у него какой-то микро-шанс, что он закроет этот блок, потому что у него микромощность, но он есть. Это подарок для тех, у кого все есть. Вот на 8 марта, если не знаете, что подарить жене, подарите ей соломайку.
Кстати говоря, интересно. Самая удивительная еще цифра, которую Алена мне во время нашей ВК-паузы сообщила, что мы входим, во-первых, в десятку стран с наиболее развитым крипторынком. Может, правильно так сказать, наверное, да?
Да.
Вместе с Нигерией и Белоруссией.
Там много интересных стран еще, помимо нас.
Вот, ну там, наверное, Китай, США.
Китай, США, конечно, да.
И у каждого седьмого россиянина в том или ином виде есть какой-то кошелечек.
Каждый седьмой россиянин знает, что такое криптовалюта.
А, это разные виды. А, понятно.
Но использует, значит, у него есть, как минимум, да.
Значит, есть. Что я еще хотел сказать, вот тему, которую мы подвесили, не закончили в предыдущие полчаса, в том случае, если вот еще раз, Московская биржа собирается летом начать легальные торги криптовалютами через систему брокеринга, тем самым как бы зациклив на себе все легальное поле торговли криптовалютами в стране. И, но при этом вы сможете пользоваться и зарубежными биржами, но и брать на себя риски. Здесь как бы вопрос безопасности и снижения рисков для российских граждан. Как бы идея понятна, в общем, она, наверное, имеет место быть. Ты заговорила о том, и что, в общем, не исключено, что у нас появятся криптоматы скоро в торговых центрах и прочее, ну и как банкоматы, там они потом уже, в принципе, примерно работают. Какие еще плюхи это может дать мне, как владельцу кошелечка?
Ну, на самом деле, ты можешь криптовалюты оплачивать по QR-коду. То есть, если у тебя есть кошелек, ну, ты и сейчас можешь это делать, но, скажем так, когда криптобиржа начнет это проводить торги, и если она запустит такую фишку, ты сможешь делать это абсолютно легально. То есть, у тебя будет приложение стоять на телефоне, и у тебя в кармане всегда будет свой мини-криптомат. Угу. Ты подходишь, вот как ты оплачиваешь по QR-коду в магазине.
Вот в продуктовом
точно
магазине.
Точно так же. Ты подходишь, берешь там молочко, кефирчик, не знаю, помидорки, и вот так вот биткоином по QR-коду оплачиваешь. А дальше происходит магия. Транзакции совершенно уже без твоего участия. Вот этот импульс летит куда-то там на биржу, там происходит обмен по курсу и происходит оплата, соответственно. Как это финансово реализуется, я, честно говоря, не знаю. Это, наверное, для этого должны быть какие-то действительно очень серьезные мощности и очень такие грамотные расчеты. Но такие приложения, которые позволяют это делать с иностранными биржами, с частными кошельками, они есть уже сегодня. Соответственно, я думаю, что у Мосбиржи тоже должен быть такой кошелек, потому что иначе в чем смысл не использовать современные технологии, которым люди уже привыкли, которые они хотят.
Что-то еще из каких-то плюшек может, вот чисто криптовалютных?
Ну, в основном то, что обычного человека волнует, это возможность оплатить криптой, да, там, возможность ее отслеживать, для отслеживания крипты, для там каких-то прогнозов роста, для чего-то еще. Есть огромное количество функционала и у бирж, и у, соответственно, кошельков. Но я не уверена, что они будут работать у нас, потому что мы все-таки будем совершать сделки через брокеров.
Можно я спрошу, но есть же сложные, я плохо разбираюсь в этой теме, скажу честно, но есть сложные криптоинструменты, когда ты приобретаешь, например, меняешь биткоины на монеты самих бирж.
Есть. Это несложно, это просто сделка обычная. А есть очень простые инструменты, например, копитрейдинг. Он развит на Битриксе, там, на Binance, ну, на крупных биржах. То есть, грубо говоря, у них есть пул трейдеров, которым они доверяют. Они за этими трейдерами следят, и у каждого из них есть процент положительных сделок. Так. И ты можешь к нему подключиться, по сути, положить деньги в доверительное управление этому трейдеру, и система будет автоматически копировать его сделки. Либо он будет работать с твоими деньгами. Соответственно, он получает прибыль, ты получаешь прибыль. Он теряет деньги, ты теряешь деньги. Ты берешь на себя ответственность. Но это очень просто. Если ты не понимаешь, как работает рынок, не хочешь следить за новостями, не хочешь там разбираться и смотреть, что происходит, там прогнозировать.
Сними рубли, положи под подушку.
Вверх. Это тоже вариант. Но если при этом ты хочешь, чтобы у тебя была крипта, вот ты можешь таким образом действовать. Как это будет реализовано и будет ли это реализовано на российской бирже, непонятно. Но, возможно, у нас будут не копи-трейдеры, а копи-брокеры. Там, черт их знает.
Несколько вопросов твоего позволения от нашей аудитории. Что стон и скам? Скам, ну, скам это разводки, а тон, ну, тонкоин погиб?
Тонкоин сейчас держится на уровне 1.6, по-моему, 1.3-1.6, вот где-то он там колеблется. Он упал от своего максимума тоже достаточно серьезно, но проект живой. Дуров и Telegram развивают экосистему тон в рамках Telegram. Другое дело, что Telegram у нас собираются блокировать, поэтому это, наверное...
И, соответственно, но при этом монета может остаться.
Монета может остаться, и, скорее всего, на Мосбирже, несмотря на то, что Telegram будет заблокирован, тон будет присутствовать, потому что он широко распространен сейчас в транзакциях.
Как я понимаю, тонкоин, условно говоря, еще раз для самых там таких вот начинающих, тонкоин — это монета, привязанная к функционированию и развитию Telegram, его финансовых...
Не совсем так. Telegram выпустил свой блокчейн, тон. Так. Это вот прям отдельная сеть, в которой... И в ней реализовал криптовалюту, Тонкоин. Соответственно, поскольку его автором был такой крупный проект, как Telegram, и такой известный человек, как Дуров, он заинтересовался. Заинтересовал аудиторию, люди начали им пользоваться. После этого Дуров почесал затылки и сказал, а что бы не вернуть бы стену, допустим, как ВКонтакте было, вот эта вот вся история, Дуров, верни стену. И Тон привязали к Телеграму. Теперь ты в Телеграме можешь за Тон купить звездочки, подарки, вот эти вот NFT-шки, премиум.
Это внутриигровая валюта, получается?
Нет, ты можешь переводить его друг к другу. Она залистена на крупных биржах, то есть это он всегда может...
Ее вывести. Можно вывести, потом переведя в фиатную валюту, конечно, то есть в привычные нам
ты
деньги.
Ты даже через телегу можешь это сделать, не переходя на биржу, через ботов внутри Телеграма.
Значит, буду признателен, если спросите у ваших гостей, что с монетой Пол, бывшая Матик. Ну, монет много, я не знаю, что это.
Матик, я знаю такую криптовалюту. Честно говоря, давно о ней ничего не слышала. Это тоже был отдельный блокчейн. Он был достаточно перспективным, считался, но врать не буду, не знаю, какой у него сейчас курс и куда он сейчас идет.
Ждете ли вы альтсезон? Виктор, вопрос с подвохом.
Нет, я жду сезон центральных валют, то есть биткоин, эфир. Я думаю, что сейчас на них будет основной упор все-таки идти. И на мировом каком-то рынке, и, соответственно, ну, то, что мы говорим в рамках российского законодательства, внедрения торговли криптовалют на территории нашей страны, мне кажется, что все-таки у нас фокус будет на крупных криптовалютах. Но, справедливости ради, стоит заметить, что как только биткоин и эфир идут вверх, они как паровоз тянут за собой все альткоины. То есть если у нас биткоин в зеленой зоне, то вагончиками вот эти все мелкие монеты тоже за ним едут в зеленую зону. Биткоин пошел вниз, все тоже пошли вниз. Это традиционная история. А по вопросу нашего слушателя, я думаю, что он имеет в виду альтсезон не только по тем альтам, которые уже есть на рынке, но и по запуску новых. Я думаю, что сейчас, наверное, уже все, что можно было, выпущено. Возможно, появятся какие-то новые все-таки направления, в которых вся эта история будет развиваться. Но вот альтсезона такого, какой был там несколько лет назад, наверное, уже не будет.
Зачем мне в Российской Федерации покупать биткоин, идти в магазин, оплачивать там покупку битком, если я могу за это сделать рублями? Вы в итоге-то сделаете покупку рублями в любом случае.
Да,
просто...
вы в любом случае оплатите покупку рублями. Просто если вы купите биткоин, допустим, ну вот предположим, у вас там где-то под подушкой лежит 67 тысяч долларов. Ну вот так случилось как бы, да. Вы пошли и купили биткоин позавчера, а сегодня у вас из этих 67 тысяч долларов уже 72.
Разумно.
Оплатили вы точно так же рублями, просто у вас...
Ну, можно ли, корректно ли будет сравнение, например, чтобы вот как до недавнего времени у вас могла быть там, не знаю, карточка Visa или MasterCard, и у вас к одному счету был привязан, у вас был в рублевый счет и валютный. Например, мы уже могли из валютного оплачивать, он пересчитывал бы по внутреннему курсу банка, и вы бы покупали там помидоры и огурцы, условно говоря. При этом в моменте валюта могла вырастать, и больше рублей бы получили, или падать меньше бы. Вот здесь та же механика.
Абсолютно.
Да, насколько я понимаю.
Все то же самое.
Значит, отдельный блок вопросов по цифровому рублю. Давай начнем. Но это буквально через несколько минут. А пока еще одна законодательная вот новость прямо с ленты. Президент Путин подписал закон, который устанавливает порядок ареста и изъятия цифровых валют в рамках уголовного процесса. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации. Значит, он признает цифровые валюты, в том числе и биткоин, имуществом. Все, найдено юридическое определение. Имуществом для цели уголовного законодательства и описывает порядок ее изъятия. В протоколе при изъятии криптовалюты будут указаны вид, количество, адреса, идентификаторы, носители или доступ к криптовалюте необходимо хранить в опечатанном виде. Для сохранности цифровая валюта может быть переведена на специальный адрес. Порядок перевода и хранения определяют в правительстве РФ. Перевод арестованной криптовалюты на специальный адрес идентификатора допускается только при наличии технической возможности. Что это значит? Как делить крипту при разводе? Об этом Алена Нариняни, CEO CryptoA, журналист, буквально через 3 минуты.
Набутов здесь. Forbes.
Так, Ален, еще раз, в Россию узаконили изъятие цифровой валюты как имущество в случае судебных разбирательств. То есть у нас цифровые валюты признаны не валютами, а имуществом.
И мы будем торговать имуществом на Мосбирже.
Да, да, примерно так.
Авито.
Это отдельная тема для разговора, очень интересная, если честно, потому что в разных странах это по-разному. Где-то это валюта, где-то это валютный актив. Разные регулирования, разное понимание смысла этого удивительного явления. Тем не менее, значит, теперь при разводе могут забрать мою флешку.
И поделить с женой.
Я сразу... И поделить с женой? Ну, там, сколько надо? С женой. 50-50, например. Если надо узнать, когда они были намайнены.
Или добыты, да.
Но
да,
это легко сделать, когда ты же видишь блокчейн.
Да, ты видишь,
все прозрачно.
Когда пришла транзакция, конечно.
Это раз. То есть, может быть, не все деньги с твоего криптокошелька будут делить. Значит, правда, пока это касается уголовного процесса, а не гражданско-правового.
Ну, вроде как, да, но пока нет никаких прецедентов относительно того, как бы делились там, да. Ну, изымать-то, понятное дело, как изымают криптовалюту, ага. Ее просто забрал.
Жесткий
там,
диск
да,
забрал или флешку?
Жесткий диск забрал, если там признали, что это конфисковано в адрес государства, то переводится на счета государства.
Да, вот они на через идентификатор
специально. А если, соответственно, в гражданском праве, то пока никаких таких прецедентов нет.
Ждем
с нетерпением.
Что довольно странно, согласись, раз это признается имуществом в рамках уголовного процесса, то есть у коррупционера, например, может быть изъято и отправлено, не условно говоря, изъято в сторону государства. Как там дома, яхты, квартиры и так далее. Сейчас это сплошь и рядом мы видим.
Но это не только Россия изымает.
Безусловно, да. Здесь мы как бы в фарватере, в тренде. Тем не менее, странно, что это пока и на гражданские правовые отношения, в том числе и на разводы, не распространяется. Но у меня был сразу вопрос, а если я не дам сид-фразу? Сид-фраза — это 12 слов произвольных на английском языке. Их надо все запомнить, чтобы попасть внутрь криптокошелька. Сложить фразу в нужном порядке. Я скажу, я забыл. Что делать? Вот первая информация, с чего мы начали, это о торгах на Московской бирже. Если мой криптокошелек был привязан к Московской бирже, то тогда это возможно сделать и без этой фразы, да?
Нет, если у тебя кошелек внутри биржи.
Да.
Внутри биржи есть техническая поддержка. Если там ты что-то забыл, потерял доступ и так далее, у тебя есть шанс связаться с поддержкой и сказать, ребята, вот моя личность, я там подтверждаю.
И биржа ее выдаст там правоохранительным
органам. Возможно,
да. Ну, естественно. А если у меня на холодном кошельке, на флешке?
Все, никому не обратишься.
Все, ку-ку, Вася.
Да. Никак, вообще никак. Но справедливости ради стоит заметить, что и на холодном, и на горячем кошельке у тебя есть клавиши быстрого доступа к кошельку. То есть если у тебя кошелек установлен на да. телефоне, у тебя там пароль из 4 цифр, как пин-код на карточке, да, там, или как вот если холодный кошелек. Это не, ты не вводишь каждый раз сид-фразу. Если у тебя есть сид-фраза, ты даже не имея физически кошелька, то есть условно, если, не знаю, у меня есть муж, и там я знаю его сид-фразу, но не знаю, где он держит свой кошелек с 50 биткоинами, мне его кошелек нафиг не нужен. Мне достаточно знать сид-фразу. Я скачиваю программу, завожу ввожу ее и идентифицируюсь в этом кошельке. Мне не нужна физическая флешка.
Как муж. Да. Ну, кстати, вот интересный Ален привела пример, что люди, у которых много детей, ну, или какие-то много наследников, скажем так, и кто хранит свои накопления, часть своих накоплений, в, например, в биткоинах, в криптовалюте, то они в завещании разделяют сейчас каждому наследнику по слову из сид-фразы, тем самым, чтобы люди смогли после его ухода, да, объединиться, договориться, ввести эту фразу и получить доступ к кошельку.
Да, это очень интересная история, на самом деле, и позволяет много всего, всяких активностей придумывать для креативных ребят.
Да, в том числе, как, вот как это влияет на наследственное право, ну, и про то, что 7 миллионов биткоинов потеряно, купленных на первых рядов за копейки.
Это люди, которые потеряли свои сид-фразы или не помнят их. Но, кстати, вот даже у кошелька Blockchain Info есть такой старый кошелек, один из мастодонтов, там он одним из первых был. У него есть функционал наследования. Ты прямо в кошельке можешь указать наследника. Ага. То есть, если с тобой что-то случится, там, что-то ты потерял, там, не знаю, как-то произошло, там, ты, ну, не повезло тебе, ты ушел из этого мира раньше, чем собирался, то твоему наследнику перейдет доступ от твоего кошелька.
Ален, последний вопрос, все-таки я его обозначил, про первую операцию с цифровым рублем. Объясни людям простым языком, чем цифровой рубль, первый платеж был 2 дня назад, отличается от моего цифрового рубля у меня на карточке банковской, он тоже в цифровой.
Ничем. Ничем не отличается. Он, по идее, должен быть выпущен на блокчейне, но, насколько я знаю, он не децентрализован. Возможно, я ошибаюсь.
Одна нода, то есть один эмитент.
Нода, один эмитент, да. Точно так же, как есть цифровые рубли у тебя на карточке, ты вот их не держишь, не деревянные, да, как мой папа говорит. Да. А точно так же у тебя есть цифровые рубли, точно такие же, на там кошельке. Это просто другая форма денег. Но к криптовалюте она имеет весьма опосредованное отношение.
Но на блокчейне. То есть ты, условно говоря, если дальше этот рубль будет кочевать с кошелька на кошелек, ты можешь следить все, да, например, коррупционный цифровой рубль, куда он дальше утек, на что менялся.
У меня есть вопрос, какой дурак будет платить взятки в цифровом рубле.
Ребята, это крипто дела. Здесь много темных вопросов. Спасибо большое. Алена Нариньяни, CEO Crypto A, журналист, один из крипто-оптимистов самых известных в Рунете, была сегодня здесь у нас под серебряным дождем в рамках программы «Набутов здесь, Forbes». До встречи завтра.
Спасибо.